Гай Юлий Цезарь. Записки величайшего правителя. Цезарь. Главная книга о неглавной войне. Гай Юлий Цезарь был и остается, возможно, самым притягательным персонажем мировой истории. И его имя увековечено в мужских именах Юлий и Цезарь, бывших чрезвычайно популярными в России в XIX веке, а женская Юлия по-прежнему популярна независимо от месяца рождения девочки. Да и сам месяц июль – это проекция нашей памяти на календарь не только в нашей стране, но и во многих других. Виднейший политический, государственный и военный деятель Гай Юлий Цезарь стал историческим прародителем таких основополагающих символов самодержавной власти, как кайзер и царь. Его неприходящая слава была нравственно-политическим ориентиром для сотен, если не тысяч, политиков, включая Наполеона. Еще при жизни Цезаря обожествляли и проклинали, восхваляли и пытались опорочить. Он умел быть щедрым, великодушным и благородным, что не мешало ему быть тираном, интриганом и взяткодателем. Цезарь для десятков поколений людей, в том числе и для многих из нас, стал эталоном многочисленных талантов, уживающихся в одном человеке. Возможно, под его воздействием родилась крылатая фраза «талантливый человек талантлив во всем». Среди многочисленных дарований Цезаря признается и его литературный талант, его выдающиеся способности военного историка. Подтверждение тому – его книга «Записки о Гальской войне». Цезарь писал ее, вероятно, не столько из любви к труду историка и писателя, сколько по необходимости. Ему был необходим, как сказали бы сейчас, пиар его военно-политической деятельности. Никто не мог пропиарить Цезаря лучше него самого. То обстоятельство, что повествование в книге ведется не от лица Цезаря, а от третьего лица, говорит лишь о мудрости и дальновидности автора. При чтении читателя не раздражали многочисленные авторские «я». Вместо них страница за страницей утверждают в сознании читателя, что все великие победы были одержаны выдающимся полководцем и политиком по имени Цезарь. Но эта книга, как и все, что связано с именем автора, очень многоплановое явление. Это не только талантливые мемуары, но и неподражаемый образец истинно романского литературного стиля, образец древнеримской классической литературы. Не случайно и сейчас, по мнению многих специалистов, книга «Записки о Гальской войне» является непревзойденным методическим пособием по изучению латинского языка. Труд Цезаря по существу стал его историко-психологическим автопортретом. Автор, описывая политические события, боевые действия, взаимоотношения между людьми, не был сторонним наблюдателем, а проявлял свои интеллектуальные, волевые, коммуникационные и нравственные качества, рассказывая о своей духовной сущности лучше любого биографа. Книга «Записки о Гальской войне» напоминает многослойный пирог. Каждый найдет в ней что-то себе по вкусу. Любители легкого стиля изложения сложных событий порадуются простоте описания запутанных взаимоотношений политического бомонда Европы первого столетия до нашей эры. Поклонники военной истории увидят ясную картину подготовки и ведения боевых действий, проникнутся более глубоким пониманием тактики и стратегии военного руководства того времени. Для гурманов историко-политического повествования особый интерес будет представлять как клубок взаимоотношений внутри европейских племен, так и мастерское владение Цезарем техники сочетания ведения внешнеполитической деятельности с внутриполитической борьбой в Риме. Это незаменимый для современного читателя откровенный рассказ о том, как складывалась нынешняя политическая карта Европы, сколь нецивилизованно формировалась ее нынешняя цивилизация. К началу Гальской войны Цезарь подошел не новичком в политике, но победа в той кровопролитной и политически очень сложной войне не только подарила ему новый опыт борьбы за власть, но и стала своеобразным трамплином, позволившим залететь на самую вершину власти, разделять которую с кем-либо ему так не хотелось. Хотя Гальская война и является самым ярким внешнеполитическим сюжетом в длительной внешнеполитической деятельности Цезаря, она не стала для него главной войной. Главной для него, как и для многих политиков, стала война за власть в Риме, которая велась Цезарем всю жизнь, вплоть до последнего вздоха. Победа принесла Римской Республике колоссальные территории от Атлантики до Рейна, обогатив государство нескончаемыми трофеями, в том числе и морально-политического свойства. Она породила новый виток борьбы Цезаря за упрочение политического единоначалия. Но в то же время она не принесла Риму мира. Наоборот, она стала прологом гражданской войне в самом Риме, которую Цезарь сам же и развязал, борясь за власть. Эти события он красноречиво описал в своей книге «Гражданская война». Нужно признать, что та победоносная восьмилетняя осада Западной Европы была лишь эффективным, хотя и крайне рискованным политическим инструментом Цезаря и его единомышленников по удержанию власти в самом Риме. Сергей Николаевич Полторак, доктор исторических наук, профессор, профессор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.
Гай Юлий Цезарь. Записки о Гальской войне. Книга первая. Первая. Галлия по всей своей совокупности разделяется на три части. В одной из них живут бельги, в другой – аквитаны, в третьей – те племена, которые на их собственном языке называются кельтами, а на нашем – галлами. Все они отличаются друг от друга особым языком, учреждениями и законами. Галлов отделяет от аквитанов река Гарумна, а от бельгов – Матрона и Сиквана. Самые храбрые из них – бельги, так как они живут дальше всех других от провинции с ее культурной просвещенной жизнью. Кроме того, у них крайне редко бывают купцы, особенно с такими вещами, которые влекут за собой изнеженность духа. Наконец, они живут в ближайшем соседстве с зарейнскими германцами, которые ведут непрерывные войны. По этой же причине гельветы превосходят остальных галлов храбростью. Они почти ежедневно сражаются с германцами, либо отбивая их вторжение в свою страну, либо воюя на их территории.
Та часть, которую, как мы сказали, занимают галлы, начинается у реки Родана, и ее границами служит река Гарумна, океан и страна бельгов. Но со стороны сикванов и гельветов она примыкает также к реке Рейну. Она тянется к северу. Страна бельгов начинается у самой дальней границы Галлии и доходит до Нижнего Рейна. Она обращена на северо-восток. Аквитания идет от реки Гарумны до Пиренейских гор и до той части океана, которая омывает Испанию. Она лежит на северо-запад.
Второе. У гельветов первое место по своей знатности и богатству занимал Аргиторик. Страстно стремясь к царской власти, он в консульство Мессалы и Писона вступил в тайное соглашение со знатью и убедил общину выселиться всем народом из своей земли. Так как гельветы, говорил он, превосходят всех своей храбростью, то им нетрудно овладеть верховной властью над всей Галлией. Склонить на это гельветов было для него тем легче, что по природным условиям своей страны они отовсюду стеснены. С одной стороны, весьма широкой и глубокой рекой Рейном, которая отделяет область гельветов от Германии. С другой, очень высоким хребтом Юрой, между сикванами и гельветами. С третьей, Лиманским озером и рекой Роданом, отделяющим нашу провинцию от гельветов. Все это мешало им расширять район своих набегов и вторгаться в земли соседей. Как люди воинственные, они этим очень огорчались. Они полагали, что при их многолюдстве, военной славе и храбрости им было слишком тесно на своей земле, которая простиралась на 240 миль в длину и на 160 в ширину.
Третье. Эти основания, а также авторитет Аргиторика, склонили их к решению приготовить все необходимое для похода, скупить, возможно, большее количество вьючных животных и телег, засеять как можно больше земли, чтобы на походе было достаточно хлеба, и укрепить мирные и дружественные отношения с соседними общинами.
Для выполнения всех этих задач, по их мнению, довольно было 2 лет, а на 3-й год должно было состояться, по постановлению их народного собрания, поголовное выселение.
Аргиторик взял на себя посольство к общинам.
Во время этой поездки он убеждает Сиквана Кастика, сына Катамонталеда, который много лет был царем сикванов и имел от нашего сената титул друга римского народа, захватить в своей общине царскую власть, которая раньше была в руках его отца.
К такой же попытке он склоняет и Эдуэя Думнорига, брата Девитиака, который в то время занимал в своей общине высшую должность и был очень любим простым народом. За Думнорига он, кроме того, выдает замуж свою дочь. Аргиторик доказывает им, что эти попытки очень легко осуществимы, так как сам он должен получить верховную власть в своей общине, а гельветы, несомненно, самый сильный народ в Галлии. Он ручается, что при своих средствах и военной силе обеспечит им царскую власть. Под влиянием подобных речей они дают друг другу клятвенные обязательства и надеются, что после захвата царской власти они овладеют всей Галлией при помощи трех самых сильных и могущественных народов. Четвертое. Но об этих замыслах гельветы узнали через доносчиков. Согласно со своими нравами, они заставили Аргиторига отвечать перед судом в оковах. В случае осуждения ему предстояла смертная казнь посредством сожжения. Но в назначенный для суда день Аргиторик отовсюду собрал на суд всех своих крепостных, около 10 тысяч человек, а также приказал явиться всем своим клиентам и должникам, которых у него было много. При помощи всех этих людей он избавился от необходимости защищаться на суде. Когда возмущенная этим община пыталась вооруженной силой осуществить свое право и власти стали набирать народ из деревень, Аргиторик умер. По мнению гельветов, есть основания подозревать, что он покончил с собой. Пятое. После его смерти гельветы, тем не менее, продолжали заботиться о выполнении своего решения выселиться всем народом. Как только они пришли к убеждению, что у них все для этой цели готово, они сожгли все свои города числом до 12, села числом около 400 и сверх того все частные хутора. Сожгли весь хлеб, за исключением того, который должны были взять с собой на дорогу, с тем, чтобы не иметь уже никаких надежд на возвращение домой, и таким образом быть более готовыми на какие угодно опасности. Каждому приказано было взять с собой муки на 3 месяца. Они уговорили также своих соседей, рауриков, тулингов и латовиков, сжечь подобные им свои города и села и двинуться вместе с ними. Наконец, они приняли к себе и включили в число своих союзников также боев, которые поселились за Рейном, затем перешли в Норик и осаждали Норею. Шестое. Было вообще 2 пути, по которым гельветы могли выступить из своей страны. Один узкий и трудный, через область Секванов, между Юрой и Роданом, по которому с трудом может проходить одна телега в ряд. Кроме того, над ним нависали весьма высокие горы, так что даже очень небольшой отряд легко мог загородить дорогу. Другой шел через нашу провинцию, был гораздо легче и удобнее, так как и между гельветами и недавно покоренными аллаброгами течет река Родан, в некоторых местах проходимая вброд. Самый дальний от нас город Алаброга, в ближайшем соседстве с гельветами, Генава. Из этого города идет мост в страну гельветов. Они были уверены в том, что либо уговорят все еще не примирившихся с римской властью аллаброгов, или же заставят силы дать свободный проход через их землю. Приготовив все необходимое для похода, они назначают срок для общего сбора на берегу Родана. Это был 5-й день до апрельских календ, в год консульства Писона и Габиния. 7. При известии о том, что гельветы пытаются идти через нашу провинцию, Цезарь ускорил свой отъезд из Рима, двинулся самым скорым маршем в Дальнюю Галлию и прибыл в Генаву. Во всей провинции он приказал произвести усиленный набор. Вообще же в Дальней Галлии стоял только 1 легион. И разрушить мост у Генавы. Как только гельветы узнали о его прибытии, они отправили к нему послами знатнейших людей своего племени. Во главе посольства стояли Наммей и Веруклетий. Они должны были заявить, что гельветы имеют в виду пройти через провинцию без всякого для нее вреда, так как никакого другого пути у них нет, и просят его соизволения на это. Но так как Цезарь помнил, что гельветы убили консула Кассия, разбили его армию и провели ее под ярмо, то он не считал возможным согласиться на их проход. Он понимал, что люди, враждебно настроенные, в случае разрешения пройти через провинцию, не воздержатся от причинения вреда и насилий. Однако, чтобы выиграть время до прихода набранных солдат, он ответил послам, что ему нужно будет время, чтобы об этом подумать. Если им угодно, то пусть они снова явятся к апрельским идам. 8. Тем временем, при помощи бывшего при нем легиона и солдат, которые уже собрались из провинции, он провел от Лиманского озера, который изливается в реку Родан, до хребта Юры, разделяющего области секванов и гельветов, вал на протяжении 19 миль в 16 футов высотой и ров. По окончании этих сооружений он расставил вдоль них посты и заложил сильные редуты,
чтобы тем легче задержать врагов в случае их попытки пройти против его воли. Как только наступил условленный с послами день, и они снова к нему явились, он объявил им, что согласно с римскими обычаями и историческими прецедентами, он никому не может разрешить проход через провинцию, а если они попытаются сделать это силой, то он сумеет их удержать. Гельветы, обманувшись в своих надеждах, стали делать попытки иногда днем, а чаще ночью, прорваться частью на связанных попарно судах и построенных для этой цели многочисленных плотах, а частью вброд в самых мелких местах Родана. Но мощь наших укреплений, атаки наших солдат и обстрелы каждый раз отгоняли их и в конце концов заставили отказаться от их попыток. 9. Оставался единственный путь через страну Сикванов, по которому, однако, гельветы не могли двигаться, вследствие его узости, без разрешения сикванов. Так как им самим не удалось склонить последних на свою сторону, то они отправили послов к Эдуэю Думноригу, чтобы при его посредстве добиться согласия сикванов. Думнорик, благодаря своему личному авторитету и щедрости, имел большой вес у сикванов и вместе с тем был дружен с гельветами, так как его жена, дочь Гиторига, была из их племени. Кроме того, из жажды царской власти он стремился к перевороту и желал обязать себе своими услугами как можно больше племен. Поэтому он берет на себя это дело, добивается у сикванов разрешения для гельветов на проход через их страну и устраивает между ними обмен заложниками на том условии, что сикваны не будут задерживать движение гельветов, а гельветы будут идти без вреда для страны и без насилий. 10. Цезарю дали знать, что гельветы намереваются двигаться через области сикванов и эдуев в страну сантонов, лежащую недалеко от области таласатов, которая находится уже в провинции. Он понимал, что в таком случае для провинции будет очень опасно иметь своими соседями в местности открытой и очень хлебородной людей воинственных и враждебных римлянам. Поэтому он назначил комендантом построенного им укрепления своего легата Лабиена, а сам поспешил в Италию, набрал там 2 легиона, вывел из зимнего лагеря еще 3 зимовавших в окрестностях Аквилеи и с этими 5 легионами быстро двинулся кратчайшими путями через Альпы в дальнюю Галлию. Здесь кеутроны, Граокелы и Катуриги, заняв возвышенности, пытались загородить путь нашей армии, но были разбиты в нескольких сражениях, и на 7-й день Цезарь достиг от самого дальнего ближней Галлии города Акела области Ваконтия в дальней провинции. Оттуда он повел войско в страну Аллаброгов, а от них к Сигусиавам. Это первое племя за Роданом вне провинции. 11. Гельветы уже перевели свои силы через ущелье и область сикванов, уже пришли в страну эдуев и начали опустошать их поля. Так как эдуи не были в состоянии защищать от них себя и свое имущество, то они отправили к Цезарю послов с просьбой о помощи. Эдуи, говорили послы, при каждом удобном случае оказывали римскому народу такие важные услуги, что не следовало бы допускать, почти что на глазах римского войска, опустошение их полей, увода в рабство их детей, завоевание их городов. Единовременно с эдуями их друзья и ближайшие родичи Амбарры известили Цезаря, что их поля опустошены, и им нелегко защищать свои города от нападений врагов. Также и аллаброги, имевшие за Роданом поселки и земельные участки, спаслись бегством к Цезарю и заявили, что у них не осталось ничего, кроме голой земли. Все это привело Цезаря к решению не дожидаться, пока гельветы истребят все имущество союзников и дойдут до земли сантонов. 12. По земле эдуев и сикванов протекает и впадает в Родан река Арар. Ее течение поразительно медленно, так что невозможно разглядеть, в каком направлении она течет. Гельветы переправлялись через нее на плотах и связанных попарно челноках. Как только Цезарь узнал от разведчиков, что гельветы перевели через эту реку уже 3/4 своих сил, а около 1/4 осталось по ту сторону Арара, он выступил из лагеря в 3-ю стражу с 3 легионами и нагнал ту часть, которая еще не перешла через реку. Так как гельветы не были готовы к бою и не ожидали нападения, то он многих из них положил на месте, остальные бросились бежать и укрылись в ближайших лесах. Этот паг назывался Тигуринским. Надо сказать, что весь народ гельветский делится на 4 пага. Это и есть единственный пак, который некогда на памяти отцов наших выступил из своей земли, убил консула Кассия и его армию провел под ярмо. Таким образом, произошло ли это случайно или промыслом бессмертных богов, во всяком случае, та часть гельветского племени, которая когда-то нанесла римскому народу крупные поражения, первая и поплатилась. И этим Цезарь отомстил не только за римское государство, но и за себя лично, так как в упомянутом сражении тигуринцы убили вместе с Кассием его легата Писона, деда Цезарева тестя Писона.